корни. Георгий Потапов. Путешествие в прошлое. Очерк о Свияжской школе слепых. Окончание.
Современные бытовые условия для нас стали настолько привычными, что мы их просто не замечаем. В Свияжской школе все было далеко не так. По отчетам комиссий и рассказам учеников я попытался восстановить картину быта интерната того времени. Я вам продолжу читать отчет. Дрова хранятся в специальном дровянике, остальные – на школьном дворе и дворе подсобного хозяйства. Выдача и учет дров ежедневно производится завхозом по определенным нормам, что значит в специальном дровянике и что значит по определенным нормам.
Дрова были в закрытом помещении, которое назывался дровяной сарай. Там были дрова, уже готовые к употреблению. Пеленные, колотые. И завхоз был такой, его звали Алексей Иванович. Он выдавал определенное количество, по 20 поленьев на печку. Вот такая была никем не установлена, самопроизвольная норма.
А сколько печек было?
Много. Только в школьном помещении их было штук 11 или 12 даже.
По 6 печей на каждом этаже?
На каждом. А еще были печки в спальных помещениях. В спальном корпусе было 4 печки. А потом еще корпус был спальный, где девчата жили. Это вот совсем в другом дворе. Там было тоже где-то 3 или 4 печки, я точно не все знаю. Очень много дров уходило в банное прачечное хозяйство.
А кто топил эти печи?
А там люди были специально нанятые, местные, деревенские. Они топили баню, все было оборудовано, как положено. Чаны были огромные, смонтированы. И под ними огонь горел, как кочегарка.
А школьный корпус?
Школьный корпус. Были приняты специальные люди, которые полы мыли и топили печки.
То есть школьники сами не топили?
Школьники сами могли топить только по желанию. Если у меня есть желание, я могу помочь. Топлю. И принесу дрова, все сделаю. В основном мальчики таскали, девчата нет.
Разгрузкой и заготовкой дров занимались как педагоги, так и ученики.
Приходила баржа с дровами. Вся школа шла разгружать эту баржу на берег, чтобы быстро разгрузить и баржу отпустить. Там были дрова двухметровые. Ну, кто побольше, он берет потолще, а кто поменьше, так он берет тонкие. На берегу штабеля складывали, а тут уже перевозили, уже пилили. Уже с 4 класса у нас был день определенный, что мы должны пилить дрова. Вот после обеда, где-то с 3 до 4:30, в каждом классе так. А потом даже и в воскресенье заняться нечем, давайте дрова пилить.
Потом колоть.
Да, потом колоть.
Трактор «Беларусь», но он не «Беларусь» был, а «Владимирец». Ну, такой же он был. Мы его заводили, как называется, с толчка. Аккумулятора не было у тракториста. А трактор надо было что-нибудь везти или еще что-нибудь. Вот мы слепые вставали и толкали трактор, чтобы он завелся. Особенно до горы его дотолкаешь, с горы его пусть, он заведется. А может, не заведется, и мы его опять на город толкали. И никто ведь не говорил, что уйдите, задавит вас. А вот на лошади мы возили дрова. То возчик возил, а иногда мы возили эти дрова. У нас там Сашка Жуков был такой, он из деревни был и видел неплохо. Вот он возьмет 2-3 человека слепых в доску, или не слепых, всякое. Ну, я-то ездил. Вот нагрузим в сани или на телегу, там, в зависимости от того, снег или весна, или осень там. Мы едем на лошади, он возит. Жемчуг был, звали лошадь. Почему-то он какой-то ненормальный был. Едет, и как рванет, и его уж потом не остановишь. И вот один с горы едем, за дровами поехали, и он понес нас. А мы сидим трое. Сашка Жуков, Толик Дубов и я в телеге сидим. А он как рванул. А я еще не понял, что он у нас рванул и несется. Что, слепые не видим? А Сашка Жуков кричит: «Ложись!» Мы улеглись в телегу прямо и говорит: «Держитесь!» И вот он нас снес. Думаем, сейчас перевернется, если телега, то все. Все-таки Сашка Жуков ее остановил. Он за правую вожжу так сильно сдернул, что лошадь развернулась и полетела прямо в гору. А гора была очень крутая, и он ее попросту не сумел взять и остановился. А то бы не знаю, до чего дотащил до нас.
С печным отоплением у выпускников Свияжской школы связаны и тяжелые воспоминания.
Вот помнится, был такой случай у нас. У нас было 19 человек в спальне, девочек, старшеклассников. И истопили печку, и, по-видимому, закрыли ее рано. Не мы это делали, а у нас была уборщица, и вот она топила печку. И мы все угорели. Я встала ночью и упала. Все девчонки начали вставать, услышали меня, и все в кучу начали падать. Ну и тогда врача вызвали из психбольницы. Там же психбольница еще была. У нас своего врача-то не было, Рашид Галямович тогда что-то уехал. Открыли все окна, нас всех одели, на улицу вывели всех. А мы не можем, сил-то нету, угорели все. Ладно, вот я соскочила ночью-то. Мы всю ночь не спали. И в этот день мы не учились. Просто не могли. А нам что-то капусту давали, рассол давали пить. По-видимому, это угар выводит, что ли. Не знаю, почему нам давали.
В нашей школе был трагический случай. Это в году где-то 1958. Я учился в 4 классе. И в наш класс приехала девочка Скорлухина Тамара. И вот где-то в декабре, когда мы должны были быть в школе там на занятия, она почему-то в спальню пришла и грела руки у печи стояла. И она вот это от дверцы, у ней пальто, оно как-то нагрелось и затлело. И когда она вышла уже из спальни на улицу, пошла в школу, у нас же все было в разных зданиях, и у ней разгорелось платье. И она уже превратилась в факел. Конечно, все увидели, начали ее по снегу катать. Сколько смогли, потушили, но был ожог очень сильный. Увезли в Казань, в больницу, и вот она в Казани лежала где-то месяца два, и все равно умерла.
А вот как дела обстояли с электричеством и водой.
В школу привезли дизель-генератор рижский. Он давал электричество зимой с 3 часов до 10 часов вечера, беспрерывно. С 3, почему? Потому что начинали мастерские работать после обеда, да? А в некоторых мастерских, вот в слесарке, были наждак электрический был, потом один токарный станок был, маленький такой, ученический.
То есть электричество давали с
15 до 22, если движок исправный, это первое, и если механик трезвый, это второе. Электрическое напряжение у нас было не как сейчас здесь, 220, у нас всего так было 127, такой стандарт существовал.
Как осуществлялось водоснабжение? Умывались ледяной водой?
Водоснабжение осуществлять при помощи лошадей. У нас лошадь была «Букет». Это лошадь, комиссованная из рядов Красной армии. У него на брюхе штамп стоял РКК. Один глаз у него нормальный, другой подслеповатый. И вот на этой лошадке возили воду в школу. Была телега, бочка и был водовоз. Водовоз звали Борей. И он возил целый день. Легко было возить в столовую, потому что недалеко была водокачка моторная, которая воду качала. Там легко подъедешь, талон дашь, талон надо было дать. Включат кран, бочка наполняется быстро. А вот для банно-прачного хозяйства воду брали из реки. Надо было ехать на Свиягу, заполнить эту бочку водой, привезти, вылить в баню. Там воронка такая была. А нам привозили спальные корпуса. У нас тоже такие большущие бочки стояли. Туда натаскивали воду. Эта вода постепенно от комнатной температуры грелась, так что умывались уж не такой ледяной водой, но холодной.
А вы сами себе стирали?
Нет, у нас была прачка. Все сдавали в прачку. Нужно было белье свое подписать, но это воспитатели помогали. Был определенный день, принимали, а потом также отдавали.
Баня была раз в 2 недели, да?
В основном раз в 2 недели баня была, да.
А парилка была в бане?
Была. Это было, когда я учился в 7 или 8 классе. Так обстановка сложилась, что водовоз наш запьянствовал, и некому было воду возить в школу. И меня попросил просто заместитель директора был такой, Михаил Васильевич Коротков. Он говорит, ты сумеешь? Да я говорю, я должен суметь. Все время в деревне с лошадями рядом.
Но запрягать вы умели?
Запрягать умел. Запряг. Поставили бочку 200-литровую. И первый раз следили за мной, как я смогу привезти в школу воду. Я первый раз поехал на водокачку, отдал школьный талон, шланг в бочку, и полная бочка, это же момент наполнился. Потом эту воду привез, а с улицы у столовой воронка такая была, и стал переливать из бочки в столовую. Первый день следили, а потом стали одного уже разрешать. Ну, это я не все время работал, время от времени, а зато в этот день кормили хорошо.
Неважно, с каким остатком зрения были дети и откуда они прибыли, из городов или деревень, уборка картофеля была обязательной для всех.
Когда наступало время копать картошку, совхоз, расположенный за Свиягой, Веденская Слобода, выделял определенный участок и давал машину, картофелекопалку. Картофелекопалка копала, а мы собирали эту картошку. Крупную забирали в школу, а мелкую оставляли совхозу. И это все грузили в мешки. Мешки потом, груженные картошкой, отвозили на берег. Там у нас была своя лодка завозная, моторка, и в Свияжск отправляли. А в Свияжске там принимали. Были люди, которые уже наготове ждали. И в школу это все перевозили на лошадях. В школе были лошади.
А как вы на поле добирались?
Из Свияжска нас перевозили на ту сторону на завозной лодке всех, а там пешком.
А что значит завозная лодка?
Завозная – это огромная, прям огромная лодка, как маленькая баржа. Только ее тащит моторная лодка еще. Это был очень примитивный способ, но, однако, другого не было. Потому что между Свияжском и Веденской Слободой протекала река Свияга. И были моменты, когда там моста не было. И мы на лодке переезжали.
Это когда вода поднималась?
Временами только поднималась. Там мост был деревянный. Были случаи, что вода так прибудет, что мост уплывал. Накаты уплывали, бревны. Оставались только одни столбы.
А кто ремонтировал?
Это не школа делала. Это местная власть делала.
Вот весной надо было в погреб снег завести. Брали сани, даже без лошади. Накидаем там в ящик и везем до погреба. Там в погреб сваливали. Чтобы все лето, у нас же раньше холодильника уже не было. Да электричества-то не было толком. Поэтому выручал погреб, который мы набивали по весне полный снегом. Он был такой очень громадный, где-то круг в диаметре на 5 метров был.
Ученики интерната были весьма любознательны и непоседливы. Азат Санатолович вспоминает.
Класс седьмого ходили по поселку. Не только по поселку. И даже умудрялись в пустующие здания монастыря заходить. Мужского или женского.
А кроме монастырей, что еще было?
Продуктовый магазин был. Потом магазин был промтоварный, называется. Почта была обязательно. Ко мне из деревни приходили письма на татарском языке. А их получала воспитательница. Мы сами не имели права получать. Изредка присылали деньги, и причем 1 рубль советский, он тогда имел вес свой, денежки, тоже получала наша воспитательница.
Вы еще рассказывали, как вы ходили на Волгу?
Ну, это уже я был в классе 5, может, 6, тогда, когда еще Волга была в своих берегах. Там были прекрасные места, и леса там были, и луга, и на этих лугах работали цыгане. Они запасали сено и отправляли на станцию в Свияжск. Я знакомился с цыганами, это были очень хорошие люди, к нам хорошо относились.
Вы ходили классом?
Не всегда. Когда ходили классом, а когда, ну, человек 4-5.
А до Волги же было километра 4.
Ну что, это было очень легко нам пройти. Мы ходили не только на Волгу.
Например?
Например, в сторону станции Свияжск. Вязовая называлась, станция Свияжск. Туда ходили. Это где-то километров 12, а может и больше. И на полпути располагалось озеро. Прекрасное озеро. Называлось озеро Шерданское. Теперь этого озера нет. Оно затоплено большой водой. И мы ходили к озеру, а рядом с озером проходила дорога, по которой ездили на лошадях в основном и на машине. А мы сидели тут около берега.
Вы бесценный человек, Азат Санатулович. Я вот про озеро это... узнал только от вас и только сегодня.
А никто не помнит, потому что оно на географических картах вряд ли существовало. Озеро в длину вдоль дороги было где-то 200 метров. В ширину всего только 50 метров. Так нам говорили те цыгане, которые там сено собирали.
А вы купались?
На этом озере мы уже не купались. Там была очень холодная вода. Нас предупредили, и цыгане говорили, лучше не купайтесь, очень-очень холодная вода, ключи из-под земли бьют. Еще гуляли, такое направление было, Куземкино, сейчас его нету, эту деревню снесли. Это западная сторона острова Свияжска, там была дорога каменная. Говорили, что якобы выложенные при Екатерине II. По этой дороге мы шли 6 километров и приходили в деревню Куземкино. Ну, я только там запомнил, из красного кирпича была сделана церковь.
Ну, вот вы приходили в деревню.
В магазин заходили, ребятам свободно продавали табак, а остальные стояли на улице, потом поворачивались обратно и шли в Свияжск.
В старших классах уже покуривали, да?
С 6 класса уже некоторые курили.
А вы?
Я не курил. Не курил, так и не курил.
А вы в храмы заходили ради любопытства?
Сейчас скажу. Храмы ради любопытства заходили, когда уже в храмах тюрьмы не было. Когда тюрьма была, храму вообще нельзя было близко подходить. Она вся была окружена колючей проволокой. Женская колония и мужская. Там было расстояние определенное. Там сам не пойдешь. Там кругом были часовые и собаки. А вот когда уже колонии перестали существовать, тогда можно было заходить. Тогда еще никто не был хозяином этих монастырей. Затем мужской монастырь, где был, организовали школу киномехаников. Такие молодые ребята, они учились ремеслу, как в деревнях кино крутить. А в другой школе, где женское было, там организовали школу маслоделов. Туда мы ходили, нас водила воспитательница, у которой там знакомая или подружка уже училась. И вот однажды мы пришли, человек 10, может быть, и нам дали огромный-огромный таз такой творога. И говорят, кушайте, а мы говорим, а у нас ложек нету. А ну и что, говорят, и мы давай, кто может, двумя руками. И весь таз съели мороженый, и все прошло хорошо. А когда уже механиков убрали, психбольница была организована. Туда не пускали, там строгий был свой порядок, и кругом охраняли. Она долго существовала. Клуб был. В клуб нас водили в неделю один раз в кино. Там кинопередвижка была. Самую первую картину, которую нас повели, когда я в первом классе учился, это был «Робинзон Крузо». Но я ничего не понимал русского языка. Не понимал, что кино это только на экране. И я полез за экран. И стал там искать туземцев и лодки. А воспитательница наша была татарочка. Она меня спрашивала, что я там ищу. Я говорю, я ищу людей, которые плавают на лодках. Так смеялись надо мной. Но это было в первом классе только.
А уж после затопления, когда в Свияжске из больших организаций остались две больницы, психиатрическая и для хронически больных, интернатские дети стали неотъемлемой частью местного населения. Психиатрическая больница всегда была закрытым учреждением. Так называемые хроники были практически неходячими. И только ученики Свияжской школы, изучив все дороги и тропки, по памяти без трости, свободно прогуливались по опустевшему поселку. Этому способствовали и добрые отношения свияжцев, и вынужденный переход старших классов в 1959 году из местной школы в школу слепых. Дети очень быстро находили общий язык, дружили, влюблялись, и после окончания школы создавали крепкие семьи.
Как местное население относилось к вам?
Особенно молодежь. Вот к нам относилось очень хорошо. Я и потом встречал людей, которые там жили. И вот они говорили, что школа наша была, это как луч света в темном царстве. Потому что там у них ничего не было. Вот школа была зрячая, они ничем не занимались, у них ничего не было. Мы устраивали танцы. Или вечера тематические какие-нибудь, или еще что-нибудь. Концерты у нас там были постоянные. Зрячие к нам ходили. Девчонок мы пускали, а пацанов старались не пускать. Они на нас злились. Доходило до того, сделали нам трапецию, спортивную трапецию. Шведская лестница была, высокая трапеция была, не меньше 5 метров высотой. Там шест был, перекладина, канат висел. И они до того на нас обозлились и взяли и подрубили столбы. Ну, невозможно стало заниматься на ней, потому что могла упасть.
Свияжская школа была средняя школа для зрячих. Потом ее сократили и сделали из нее 8-летку. А надо же им продолжать было учебу. Они многие учились в нашей школе. У меня супруга училась. Хоть она зрячая была, она училась в младшем классе. Но я вот так познакомился с своей супругой даже.
Ой, местное население к нам относилось очень хорошо. У нас перед школой базарчик был. И вот первый теплоходик приходил, из соседних деревень привозили молоко, яблоки, ну, овощи, все прочее на продажу. Если подойдешь, всегда угощали. По самой дешевой цене продавали это все. И восприимчивые, когда вот с духовым оркестром играли в клубе Свияжска, и вот люди местные, уже пожилые люди, танцевали «Корковяк», «Польку». Ну, мы уже такого не знали. Просто играли, а люди очень здорово танцевали. В Свияжске ведь было почти что в каждом доме, в каждой семье была своя лодка. И нам всегда разрешали хозяева брать лодку, покататься. На этих лодках с преподавателями, ну, со зрячими, везде ездили. Такую скорость развивали, как моторка шла. Сила была, ума не надо.
Вместо пеших прогулок.
Да, ну, а мы по всему Свияжску гуляли. И в то время никто из слепых, тотально слепых, никто с палкой не ходил. Все на память ходили. После уроков нечего делать. Если нет кружков каких-то, мы могли зимой одеться и по дороге Свияжск-Васильево, 8 километров, пробежаться в Васильево, купить на станции булочек, то ли 8, то ли 6 копеек они стоили, и обратно ко времени подготовки вернуться.
Как полученные знания, навыки в Свияжской школе вам пригодились во взрослой жизни?
Знания пригодились очень здорово, потому что я научился ходить, ориентироваться, бытовые вещи эти все. Ориентироваться в здании, в городе было нам очень легко, потому что в Свияжске там хочешь, не хочешь, на обед иди в столовую, пили дрова, кали дрова, таскай дрова, чтоб печку истопить.
У многих выпускников остались светлые воспоминания об организации школьных праздников.
Это было в 1950 году, когда я еще русского языка не знал. Особо так, назойливо никто учить не мог, потому что учи не учи, все равно не научишься. А это я сам научился постепенно, к Новому году. А вот уже декабрь я уже кое-что разумел. И мне дали первый раз на Новый год рассказывать стихотворение, которое Михалков писал. Такое было: «Новый год над мирным краем, бьют часы 12 раз, Новый год в Кремле встречая, Сталин думает о нас». На елке поставили всех детей двумя кружками. Один круг шел налево, другой направо. А я оказался во внутреннем кружке, потому что я маленький. Елку зажгли. Я никогда не видел елки, чтобы огнем горели. Посмотрел, горит. И наверх. А наверху, вокруг елки, висели очень-очень красивые, на мой взгляд, пряники. Они были привязаны нитками. Эх, думаю, как же достать пряник? Ну никак, я маленький. А елки вели два человека. Один на татарском языке и один на русском языке. На русском языке вел директор, а на татарском воспитательница очень хорошая. Всем велели поднимать руки, кто хочет рассказать что-либо. Я так поднимал сильно. Вдруг меня заметили. Директор сам подошел, погладил меня, говорит: «Рассказывай». Я вот это стихотворение как рассказал. А тут директор наверх тянется к пряникам, отрезал пряник и мне вручил. А он был такой блестящий. Ну, я вот думаю, сколько я сейчас живу, да, я никогда таких пряников не видел. А потом, когда елка кончилась, нам всем ученикам, первоклассникам раздали еще подарки. Еще нам одежду дали, более-менее такую приличную, чтобы мы могли одеться, на люди выходить.
А директор был в костюме Деда Мороза?
Нет, Дед Морозом не был директор. Он был просто ведущий. Он ходил в военной форме, а Дед Морозом был какой-то другой, я его даже и не запомнил.
А что было в подарках?
Яблоки, потом какие-то конфеты были. Вы таких конфет сейчас не увидите. Они были, форму имели подушечкой.
Без оберток?
Без оберток. А были только-то штук с обертками.
К Новому году очень хорошо готовились. Украшали зал, гирлянды развесили по всему залу. Сделали реле сами, такую вращающую штуку. Там сделали контакты на кольцах. И несколько гирлянд, они постепенно включались, выключались у нас так. Но делали еще такую вещь. Проводили лампочки в окна голубого цвета. И у нас свет, когда выключался, то в окнах эти лампочки светили голубым светом. И так было очень красиво.
Ну вот особенно запомнилось проводы русской зимы, масленица. В этот день было очень много мероприятий. Катание на саночках, соревнования на лыжах. Катали еще нас на санях, угощали блинами, а вечером жгли чучело, которое изготавливали, шили старшего класса девочки.
Мне хорошо запомнились праздник провода зимы. Нам приносили солому, всякие тряпки, одежду старую, и вот мы ее набивали соломой и зашивали. И больно смешно было. Мордочку делали такую. Ну, тряпкой обшивали белой и рисовали. И морковку втыкали туда. И вот мы эту соломенную бабу сжигали на площади перед школой. И очень много народу собиралось, свияжских жителей. И всем это очень нравилось. На баяне играли, и мы танцевали, плясали. И нас на лошадях катали еще после этого. Две лошади были. Одна была рыжая лошадь, а другая белая. И вот на этих двух лошадях до Васильева катали малышню.
Для интернатских детей, видевших за все годы обучения в поселке только пару тракторов и лошадей, посадка на острове вертолета стала большим событием.
Мы соскочили, тоже с урока убежали. По льду нельзя было ходить, уже ближе к ледоходу период был. Там одного покойника надо было вывезти. Из-за этих событий как бы вот вертолет прилетел. Для нас как бы какое-то событие, праздник, ну какое-то вроде.
На вертолет посмотреть?
Да, вертолет посмотреть, я еще крыло потрогал.
То есть ребятам всем дали подойти, посмотреть, пощупать?
Да не совсем давали, но сгоняли просто, это мне интересно было. Ну, когда они все погрузились в вертолет, летчики там и пассажиры, нас разогнали как бы на расстояние, вертолет начал заводиться, винты раскручивать, поднялся такой, типа урагана, пыль, вертолет залетел.
Ярким воспоминанием сохранилось известие о первом полете человека в космос. Юрий Алексеевич Гагарин для учеников Свияжской школы, как и для всей страны, стал национальным героем. Впоследствии школьной пионерской организации уже в Лаишеве было присвоено его имя.
12 апреля 1961 года, после третьего урока или четвертого, мы все слушаем радио на переменах и услышали, что Юрий Гагарин в космосе. Такая радость сразу во всей школе. Занятия все прекратились. И в час дня нас собрали в актовом зале на митинг. Выступали учителя, ребята. Все были очень рады, возбуждены. И мы составили телеграмму от нашей школы в Москву, где было сказано, что мы, хотя и не зрячие, но очень рады, что человек в космосе. Нам это все было очень радостно.
А бывали и такие ситуации, когда дети проявляли решительность и отвагу. Азат Саннатулович вспомнил вот такой случай.
Я уже, наверное, учился в классе 9-м. Это был тот год именно, когда ввели осенние каникулы. Были только каникулы зимние и весенние. Ребята, которые не могли по разным причинам выехать на каникулы домой, а причина в основном одна – денег нет. И я тоже среди таких оказался. Это был каникул. Нас утром покормили завтраком, и воспитатели дежурные дали на танцы, чтобы мы не ходили на лед одни. А как раз был месяц ноябрь. Это редко бывало, чтобы в ноябре лед замерзал. Но, однако, в этот раз вот было. И причем эти ребятишки катались не на самой Свияге, они катались только на разливе. Ну, метров 100-то, наверное, было. И вот они откатились на коньках, и один мальчик провалился, а другие тоже с ним маленькие вокруг стоят и смотрят, как тот руками, а он руками еще держался за лед, ногами стучал по воде. Но выйти он уже не в состоянии был, потому что он промок весь. А мы идем тихонько с одним парнем, его звали Володя Ратников. Володя, он зрением обладал хорошим, он говорит, там кто-то тонет. Я говорю, пошли, я еще не знаю, что мы сможем. Идем, а лед тихонько хрустит, а мы же близко подходим. Я говорю, Вовка, ложись ему. Он, а зачем? Я говорю, не зачем, а ложись и все. Я тоже лег. Ползком приближаемся к мальчику. Нас обеспечивали пальто, как демисезонное оно было. Я его снял и бросил перед собой к этому мальчику на лед. Кричу ему, руку засунь в рукав. Если уж ты, говорю, руку в рукав засунешь, уж как-то мы тебя вытащим. Идея пришла неожиданная, никто не учил. Он руку сумел засунуть в рукав. Мы его вытащили, тянем, тянем, и вдруг опять сломался лед. Мы ему говорим, мальчик, ногами работай, чтобы ноги не уходили под лед, а мы тебя будем тащить. Держись крепче, рукав не упускай, и тащим. А Вовка меня, вот этот парень, за ноги тянет. Вытащили мальчика этого тонущего, и он как только на ноги встал, и побег к берегу. Мы кричим, ложись такой-сякой. А мы с Володей лежим. День такой был хороший. Солнце светило, но мороз был. Потом мы пошли тихонько. От берега были, наверное, метров 50, а может меньше, я сейчас точно не помню. Дошли до берега, у меня пальто мокрое. А ведь придем, будут спрашивать. А мы принесли это пальто незаметно в спальню. А там у меня телогрейка была. Нам давали рабочие телогрейки дрова пилить. Или когда в колхоз ехать. Но я телогрейку переодел. Никто что-то не заинтересовался нами. Пошел в столовую, нас накормили. Еще никто ничего не знает. Вдруг какой-то шум раздается. Володя посмотрел во двор школы. Там, говорит, народ учеников собирает на линейку. Наверное, что-то, говорит, будут ругать. Ну ладно, мы не пошли. Сидим, сидим. А потом с линейки пришли. Нас ученики нашли, говорят, чего же вы не пошли? Мы говорим, а зачем? А там, говорит, вас хвалили. Сказали, что вы спасли мальчика, ученика 4 класса вот этой вот школы, которая рядом стояла. Из районной редакции приехал парень, который нас сфотографировал с Володей. И скоро появилась статья в газете «Комсомолец», газета Верхнеуслонского района, только на русском языке. Воротников Володя, который со мной был, он вообще не был комсомольцем. Я-то был комсомольцем. Ну, написали, ладно, что мы оба комсомольцы, проявили то-то, то-то и спасли мальчика. Потом родители к нам пришли, они пирогов принесли. Мы говорим, нам ничего не надо, не хотим мы, чтобы нас за что-то вознаграждали. Но пироги все-таки пришлось поесть, потому как есть охота была в школе, все-таки маловато кормили. И мальчик он потом, когда уж подрос, изредка подходил, здоровался с нами.
Как известно, у большинства людей с ослабленным зрением, как правило, хороший слух и хорошая память на звуки. У некоторых сохранились слуховые воспоминания.
Когда вот река раскрывалась, такие звуки были, как будто канонады, пушки стреляли. Не два, три, вот такой грохот стоял. Аж когда ночью спать ложишься, даже невозможно было спать от этого грохота, просыпались. Потому что спальные комнаты находились, крики близко, и все это было слышно. Еще один момент яркий. Первый пароход, когда мы встречали, услышим гудок, и все выбегали на такое место, где видно было. И встречали первый пароход. Все это было трогательно, как-то впечатлительно. Ощущение было, как будто мы опять с миром соединяемся.
Еще запомнилась весна в Свияжске, когда я учился. Мы с ребятами уходили ночью гулять, спрыгивая с балкона. И такая была тишина. Текли ручьи. Такой хрустальный звон везде раздавался. Нигде я больше такой тишины не слышал. Еще запомнилось, как ночью после отбоя в лодках ездили на острова слушать соловьев.
Ездили без ведома воспитателей?
Да, это кто бы нас пустил?
Вот такими буднями жила Свияжская школа слепых. Количество учащихся с начала 60-х годов в интернате было постоянным. От 150 до 200 человек, а условия жизни оставались прежними. Обустройство школы после затопления считали бесперспективным. Лидия Петровна вспоминает.
Слепые были, ну как вам сказать, задиристые, тоже не скажешь. Они добивались все время правды. Приезжали к нам комиссия, даже московская приезжала, разбирались. И после этой комиссии директора одного снимали, другого назначали. За 10 лет там сменилось 4 директора.
А учителя всегда работали в прежнем составе, да?
Да, но учителей жалоб не было. Только почему-то на директоров. А что они там неправильно делали, не могу сказать.
Ну, директора обычно хозяйственники.
И действительно, проблема была именно в организации хозяйственной деятельности, в регулярных поставках продуктов питания, дров, воды, электричества, школьных принадлежностей. Но в отсутствии связи, в оторванности от большой земли, это было практически невозможно отрегулировать. Через Волгу до Веденской слободы было паромное сообщение, автомобильной дороги не было. Доставка по железной дороге в объемах школы до станции была экономически нецелесообразна. И в обоих случаях, что с Веденской слободы, что со станции Свияжск, до острова грузы доставлялись опять-таки на школьной лодке. а переправа по воде зависела от погодных условий. Использование детей на хозяйственных работах, конечно же, тоже имело свои допустимые пределы. И никакие комиссии, нечастая смена директоров не могли улучшить условия жизни в интернате. Только в 1965 году было принято решение перевести Свияжскую школу слепых в рабочий поселок Лаишево. Почему именно в Лаишево, нигде ничего не говорится. Возможно, за его удобное географическое расположение. Поселок стоял на правом высоком берегу Камы, в 60 километрах от Казани, в 16 километрах от Оренбургского тракта. Имел налаженное регулярное автобусное сообщение. И, как показало время, с учетом построенного моста через Каму, это был удачный выбор. Лаишево, пострадавшее от затопления, застраивалось все выше и выше от берега. И на самой окраине, с северо-восточной его стороны, под территорию интерната было выделено целых 5 гектаров земли. За 3 года силами заключенных на этой территории построили основной двухэтажный корпус интерната площадью 3800 квадратных метров, 16-квартирный учительский дом, установили электротрансформатор, угольную котельную, прачечную, баню, спортивную площадку, склад, овощехранилище, гараж, конюшню и свинарник. И летом 1968 года выходит следующее постановление, цитата, «Постановление Совета министров Татарской автономной Советской Социалистической Республики от 5 июля 1968 года, номер 293, о закрытии Свияжской школы-интерната для слепых детей и открытии Лаишевской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей». В соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 12 марта 1959 года, номер 340, Совет министров Татарской АССР постановляет: первое. Закрыть Свияжскую школу-интернат для слепых детей Верхнеуслонского района с 15 июля 1968 года. Второе. Здание Свияжской школы-интерната для слепых детей передать на баланс Свияжской воспомогательной школы-интерната. Третье. Обязать Министерство просвещения Татарской АССР воспитанников Свияжской школы-интерната для слепых детей перевести в другие школы-интернаты для слепых и слабовидящих детей республики, трудоустроить педагогические кадры и обслуживающий персонал закрываемой Свияжской школы-интерната для слепых детей. Четвертое. В пределах народно-хозяйственного плана на базе вновь строящегося здания в рабочем поселке Лаишево Лаишевского района открыть Лаишевскую школу-интернат на 240 мест для слепых и слабовидящих детей с 15 августа 1968 года. Документ подписан председателем Совета министров Татарской АССР Усмановым Гумером Исмагиловичем. То есть получается, что решение о переводе Свияжской школы было принято в 1959 году, но ввиду отсутствия средств ее перевод состоялся только в 1968. На основании этого постановления педагогическому коллективу было предложено переехать вместе со школой в Лаишево. И тем летом учителя по нескольку раз выезжали посмотреть на новое место работы и место жительства. Людям предлагали переехать в новые квартиры, и большая часть коллектива, конечно же, согласилась. Согласно постановлению, открытие школы в Лаишево должно было состояться 15 августа, но все хорошо было, как говорится, только на бумаге. При приемке школы было обнаружено масса недочетов и недоделок, что, наверное, было вполне ожидаемо при строительстве такого огромного комплекса. Учительский дом, например, вообще достраивался в последнюю очередь, и первую учебную четверть ученики закончили в Свияжске, переезд состоялся в осенние каникулы. Под руководством последнего директора Свияжской школы и первого директора Лаишевского интерната в одном лице Сагитова Рафика Шариповича. К острову подогнали баржу, и в течение нескольких дней шла погрузка школьного имущества и домашнего имущества переезжающих педагогов. Затем баржу отбуксировали по Волге в Каму и пришвартовали к берегу Лаишева. Замечу, что от берега до интерната был крутой 2-километровый подъем, но новоселов это уже не пугало. Учителя заселились в обещанные квартиры, а ученики после осенних каникул стали обживаться на новом месте. После Свияжска для детей это был самый настоящий дом отдыха – татарский артек. Представьте себе большое здание интерната из качественного белого кирпича с большими светлыми окнами, с просторными классами, учебными кабинетами, с двумя мастерскими, большим спортивным залом с высоким потолком, актовым залом, радиорубкой, музыкальной комнатой и большой библиотекой. Дети спали в уютных спальнях, кушали в просторной столовой и играли в больших 4-игровых залах. Электричество было постоянным, школьные звонки – электрическими. Дрова ушли в прошлое, отопление было паровое, и без ограничений подавалась холодная и горячая вода в умывальных комнатах. И весь этот уют располагался под одной крышей. Вот такой мало кому известной историей о Свияжской школе слепых мне хотелось поделиться с вами, дорогими читателями диалога. В заключение хочу сердечно поблагодарить всех, кто помог мне подготовить этот рассказ.
В приложении размещена полная запись очерка, выходившего с 3 по 6 номер журнала «Диалог».